Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
О том, что происходит в мире, расскажем мы в ближайшие минуты в студии Диана Кобракова, Никита Воронков, Алексей Тимофеев. Всех приветствуем. Коллеги, здравствуйте.
Привет.
Здравствуйте.
Начнем с дела сестер Хачатурян, которое будет переквалифицировано. Генеральная прокуратура обязала следствие изменить обвинение на самооборону и провести дополнительное расследование.
Неожиданно, по-моему, нет.
Меня больше всего... даже не знаю, какое слово здесь подобрать, удивляет, восхищает или что-то, что это обязало сделать именно Генеральная прокуратура.
Но а как тоже еще должен был это сделать, с другой стороны? Но с удивлением...
Мне казалось, что Следственный комитет как-то сам к этому должен прийти, нет?
Но Следственный комитет сообщил о завершении расследования этого дела, и девушкам было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье... убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Вот, но, а сейчас получается, да, что генпрокуратура включается.
Рассмотрев то, что наработало следствие, отказалась утверждать обвинительное заключение Следственного комитета. И сестрам не стали продлевать меру пресечения, позже их освободили от электронных браслетов. Ну, и у каждой из сестер, я напомню, есть свой адвокат. И вот что говорят адвокаты. Да, то есть пока еще ничего не завершилось, вот только генпрокуратура обязала следствие переквалифицировать. Это дело потом дойдет до суда, все будет рассмотрено и так далее. А что говорят адвокаты? Вот у каждой из сестер, повторюсь, свой адвокат. Не будем там их имена называть, просто чтобы не запутаться. В общем, зам генпрокурора отказалась утверждать обвинительное заключение, признав факты опасного для жизни и здоровья систематически насилия со стороны отца, и следствие якобы не учло его влияние на действия сестер, вот этого факта. Также другой адвокат говорит, что собранные по делу доказательства опровергают квалификацию действий девушек как убийство. В постановлении замгенпрокурора есть ссылка на разъяснение Верховного суда о длящихся истязаниях и праве на необходимую оборону. Ну и третий адвокат говорит, что при квалификации действий обвиняемых не были учтены выводы экспертов о том, что все три сестры воспринимали обстановку в семье как угрожающую их жизням и здоровью.
Вот на этом фоне, по поводу третьего пункта, пользователь Мигель пишет, что это убийство, но убийство вынужденное, так как в России нет ответственности за насилие в семье, и жертвы насилия никак не защищены, то случаются такие трагедии.
Это отличный комментарий, отличный тезис и отличный аргумент. Потому что на самом деле подобный прецедент, в чем заключается как бы его особенность? Что теперь Следственный комитет и Генпрокуратура и вообще все органы власти, которые так или иначе причастны к вынесению вердикта, к рассмотрению в подробностях этого дела, должны дать очень четкие и грамотные формулировки по каждому из пунктов.
Ну да.
Потому что мы все прекрасно знаем общественную дискуссию, разгорающуюся вокруг закона о насилии. О домашнем насилии. У нее есть как сторонники, так и противники.
Да.
И одни, и другие могут рассматривать этот прецедент как некий инструмент манипуляции, да, для давления на общественное мнение. Об этом, собственно, говорит и адвокат по международным делам юридической фирмы «Скрябин» и партнеры Денис Скрябин.
Подобные действия следственных органов, если они будут сделаны без должного объяснения, может стать, скажем, поводом для неких манипуляций. И если это будет сделано, то, соответственно, вот именно эти действия станут достаточно четким и ясным сигналом к тому, что некая фаза дозволенного домашнего насилия, которая у нас в Российской Федерации была на протяжении длительного времени, и то, что следственные органы закрывали зачастую на это глаза, и участковые не реагировали на это все закончилось, и Российская Федерация переходит к некому новому современному подходу, который не допускает какого-либо насилия в доме, а если оно совершается, то лицо, в отношении которого это насилие происходит, вправе обороняться, в том числе вот с такими способами, которые избрали эти девушки.
Ну вот ты говоришь о дискуссии общественной, но вот даже по делу сестер Хачатурян и на нашем сайте продолжаются дискуссии,
да,
и здесь очень много...
Да, я тоже обратил внимание.
много комментариев, которые против. Не верят в то, что там это была какая-то защита, то есть полагают, что это спланированное убийство. И, ну вот, Ярослав Погодин пишет: «Я искренне против домашнего насилия, но тут даже превышение самообороны с натяжкой. Циничное продуманное убийство по предварительному сговору, даже аффект не случился». И вот таких комментариев очень много.
Что, коллеги, я добавлю то, что история-то отнюдь не закончилась, потому что, вот как стало известно, сегодня буквально с минуты на минуту должна начаться пресс-конференция родственников Михаила Хачатуряна. Это
отец,
да, той части родственников, которая стоит именно за него и пытается доказать свою правду. Так вот, телеканал 360 организует эту пресс-конференцию и анонсируют, что сегодня будут раскрыты какие-то новые подробности, и родственники утверждают, что обнаружили ложь в линии защиты сестер Хачатурян. Ну, в общем-то...
Совершенно очевидно, что это не завершение истории, а очередная серия длинного сериала. Как говорит адвокат, с которым мы пообщались, Денис Крябин, вот что сейчас, ну, типа, самое страшное, что может грозить девушкам, это не признание выводов. Ну, собственно, генпрокуратура обязала, да, Следственный комитет по-новому проведет расследование, предоставит новые доказательства, но даже в этом случае девушкам грозит 2 года, которые они уже как бы отбыли это наказание, да, в рамках вот этого предварительного следствия. Их все равно отпустят из суда. Но вот Денис Крябин, адвокат, выражает надежду, что это действительно станет таким прецедентом, который в первую очередь скажется на тех людях, которые применяют домашнее насилие там, в отношении своих родных и близких, и они будут знать и понимать, что нельзя применять это насилие домашнее в отношении близких, потому что тебя могут за это убить, и, в общем, и человеку, который тебя убил, вот так отреагировал на твое насилие, ничего не будет.
Ну да, и вот те любители, которые сравнивают там ситуацию, например, в Америке, то, что касается самообороны, представить, что там бы проходило такого масштаба следствие, это то, о чем тоже упоминают пользователи нашего сайта radiosputnik.ru, это просто невозможно. И вот насколько проработаны в том числе моменты самообороны, мы сейчас не говорим, точнее, мы сейчас говорим не только там о домашнем насилии, а вообще там проникновение в частный дом или проникновение в квартиру. Вот это все на самом деле очень важно. И все время здесь присутствуют какие-то тонкости и двоякие трактовки, что, в общем, весьма странно. Следим за ситуацией, ждем пресс-конференции. Далее к ушедшему в отставку правительству Чувашии. Вслед за губернатором ушло в отставку правительство Чувашии. Ранее глава региона Михаил Игнатьев был отстранен от должности президентом Путиным в связи с утратой доверия.
Да, но и в Конституции Чувашской Республики, пункт 4 статьи 75, четко регламентирует, что решение президента Российской Федерации об отрешении главы Чувашской Республики от должности влечет за собой отставку Кабмина, собственно, региона. Да. А временно исполняющий обязанности главы республики Олег Николаев отмечает при этом, что намерен обсудить с Кабмином, члена которого будет исполнять обязанности до новых решений, планы реализации нацпроектов. Николаев сам будет занимать свой пост в Рио до вступления в должность нового руководителя республики, который, собственно, должен определиться на выборах в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Чувашия, понятно, не сходит с информационных лент. В топе, совершенно верно. Не знаю, стоит напоминать, да, о том, что губернатор Чувашии Михаил Игнатьев, выдавая новую транспортную технику, спецтехнику сотрудникам МЧС, поднимал рукой вверх ключи, заставляя офицера, майора, по-моему, прыгать, подпрыгивать за этими ключами. Это, конечно, всколыхнуло в соцсети, интернет, общественности. И...
МЧС.
МЧС, совершенно верно, все отреагировали. Сначала МЧС, потом в «Единой России», членом которой был Михаил Игнатьев, он был исключен из партии. Ну и вот президент тоже достаточно оперативно отстранил от должности. Здесь, кстати, есть такой несколько дискуссионный вопрос. Вот может ли общественная дискуссия влиять на решение президента там по отстранению, да? Но ведь преступление-то не было совершено, ну, как бы не было зафиксировано, да? А был аморальный поступок, ну, к которому можно отнестись по-разному. Вот Игнатьев говорил, я так пошутил, мы там знакомы с этим офицером, это было в рамках наших шуток. Но общественное мнение, которое однозначно буквально там восприняло это как оскорбление, да, офицерской чести и вообще как недостойное поведение, в общем, сыграло свою роль.
А ты знаешь, я, возможно, даже поспорю с тобой, возможно, это и не общественное мнение, то есть оно в какой-то степени, но, возможно, не в главной.
Ну, типа последняя капля, да?
Да. Есть же комитет по этике. И первым, кого привлекли, это был комитет по этике. Комитет вынес решение, что поведение главы Чувашии не соответствует там, какому-то регламенту, параметрам и всему прочему. И вот как результат.
Но просто другие новости из Чувашии, которые вот тоже там появляются, говорят, что там, ну, в какой-то степени подобная ситуация является...
Творится что-то...
Ну, это, ну, я не скажу нормально, да, но вот прокуратура Чувашии вынесла постановление об административном правонарушении в отношении главы регионального правительства, да, местного премьера, как бы, да, Ивана Моторина из-за оскорблений. Выясняется, что полтора месяца назад, во время обсуждения обанкротившегося банка в Чувашии и его вкладчиков, Иван Моторин, председатель, глава регионального правительства, обругал парламентария, депутата. Депутат и глава правительства вступили в перепалку при обсуждении вот проблемы банкротившегося банка, и парламентарий обвинял власти региона в том, что они намеренно удерживали население в этой кредитной организации. У Моторина спрашивали, будут ли власти оказывать помощь вкладчикам из бюджета, да? В ответ глава правительства сказал, что все будет сделано в рамках законодательства, правительство республики не является мажоритарным акционером банка. Семенов, парламентарий, сказал, что власти, к которым, кстати, принадлежало 37% акций обанкротившегося банка.
То есть
банка,
все-таки,
да,
они имели к нему отношение?
Да, намеренно не выпускали оттуда людей. То есть в какой-то степени причастны к банкротству и к тому, что люди потеряли деньги. На что глава региона правительства посоветовал депутату прекратить молоть языком. Это начинаются цитаты. Молоть языком — это цитата. После этого парламентарий сказал, что Моторина и его правительство нужно, цитата, «гнать в шею». Глава правительства не остался как бы в стороне и решил, видимо, что последнее слово должно быть за ним, и ответил, «это вас надо гнать в шею, упырь».
В общем, сам дурак.
Высокоинтеллектуальная, культурная, высокоинтеллигентная, литературная, да, какая угодно.
Литературный язык.
По Гоголю почти, да?
Да, абсолютно. Только разные там от Гоголя произведения приходят в голову. Но давайте послушаем, что по этому поводу сказала политолог и публицист Наталья Елисеева.
Спусковым крючком этому послужило то чудесное видео, да, в кавычках, которое разошлось по социальным сетям, и которое вызвало резонанс общественности. Потому что это поведение, оно недопустимо, оно, в принципе, порочит институт власти, да, непосредственно институт губернатора. А вопрос о том, кто за это ответственен, ну, во-первых, когда назначают людей на такие должности, естественно, смотрят их прошлый опыт и личные качества. Потому что в любом случае какие-то личные моменты, они также определяют, там, да, и как он будет управлять регионом. То есть в данном случае можно сказать о том, что слегка не досмотрели за тем, кого ставят. И если посмотреть на прошлые, в кавычках, заслуги этого человека, там не все так гладко. Настала тиковая ситуация, за которой пошла такая зачистка региона.
Ну и, в общем, здесь прокуратура тоже вступила в процесс, да?
Да, там... тоже там, но, собственно, вынесли
административку,
да, за упыря.
Делаем выводы.
В стене Дональда Трампа на границе США и Мексики образовалась дыра. Сооружение не выдержало сильного порыва ветра. Фрагменты улетели на мексиканскую территорию.
Свежий ветер, он не зря прилетал. Пыль стряхнул и распахнул мне окно.
свежем ветре мечтал. Свежий ветер, мы с тобой заодно.
Грета Тунберг станет брендом. Шведская экоактивистка хочет зарегистрировать свое имя в качестве товарного знака. В Пекине не будет зарегистрировано ни одного брака в самую красивую дату тысячелетия – 02.02.2020, что по-китайски созвучно с фразой «Я люблю тебя, люблю тебя». Из-за вспышки коронавируса в столице Китайской Народной Республики временно запретили проводить свадьбы.
Зачем кольцо? Зачем? Давно подарил тебе колечко.
Зачем?
Зачем? Зачем
сердечко
отдала ты мне сердечко?
Вся соль.
Не все россияне одинаково счастливы. Индекс счастья в 2019 году снизился до минимума за 6 лет. Таковы результаты глобального исследования, проведенного ассоциацией Gallup International.
Да, в опросе, проведенном в ноябре-декабре прошлого года, участвовали 45 тысяч человек из 46 стран. В России были опрошены 1500 человек из всех регионов. Ну и вот выяснили социологи, что 42% россиян назвали себя счастливыми. И 18% назвали себя несчастными. Остальные не смогли ответить на этот вопрос. Да?
То есть, получается, просто 60... спрашивали из серии «Вы чувствуете себя счастливым?»
Да,
или «Вы счастливы?»
Да-да-да, «Вы счастливы или нет?» И вот смотри, 60% смогли ответить, а 40% не смогли. Ну, то есть не такая существенная разница между ответившими, но 10% разница между, в принципе, ответившими и теми, кто сказал, да, я не знаю.
Они бы еще спросили, что для вас счастье. Мне кажется, там без вариантов ответа. Там вообще был бы ступор.
Но эта история ежегодная, и, собственно, меряют разницу между положительными и отрицательными ответами. В России, как мы понимаем, этот показатель составил 2,4 процентных пункта, и это повтор 2013 года, говорят.
Повтор вот несчастности.
Повтор несчастности, да. С 2017 года индекс счастья в России, согласно данным Gallup, упал более чем в два раза. Самое интересное другое, что наиболее высокий... Да, надо сказать, что в мире этот индекс в два раза выше, то есть 48%, 48 процентных пунктов, тогда как у России всего лишь 24, да. Самыми счастливыми назвали себя 59 опрошенных, несчастными 11. В мире в целом 60% счастливы, 11 несчастливы. Самые высокие показатели у Колумбии, Индонезии и Эквадора. Живут счастливые люди. То есть...
При хорошей погоде.
То есть количество счастливых в Колумбии, Индонезии, Эквадоре, количество счастливых больше, да, значительно, чем количество несчастных. А вот приближается вот эти счастливые, несчастливые люди, то есть самые низкие показатели по данным Gallup, это Иордания, Ливан и Сирия. Мы спросили, а в чем, собственно, как померить счастье и вообще от чего могут быть россияне несчастливы? Бизнес-тренера, психолога и специалисту по развитию личной эффективности Ольгу Батуеву. Вот что она нам ответила.
И что делает нас несчастливыми? Три наших основных инстинкта. Инстинкт самосохранения, социальный инстинкт и половой инстинкт. В каждом из них можно посмотреть, насколько безопасно человек себя чувствует. И социальный инстинкт. Я думаю, что тут какую-то роль играют соцсети. Людям не хватает живого общения. А вообще, конечно, это все очень индивидуально. И счастье это такое, знаете, его сложно вообще измерить. И никто его измерить до сих пор не мог и не может. Что такое счастье? Такое субъективное состояние.
Вот ВЦИОМ в прошлом году мерил индекс счастья, и там было 64 пункта.
Счастливых.
Счастливых, да. Да.
Огромное количество существует всяких разных вот этих вот счастье-метров разными ассоциациями приводится. Но вот ООН публикует всемирный индекс счастья. Согласно данным Организации Объединенных Наций, Россия находится на 68-м месте из 156 стран.
Мне нечего добавить, но что такое счастье, Мне кажется, что этим вопросом многие задаются, потому что кто-то часто поднимает какие-то финансовые вопросы, кто-то, наоборот, вопросы здоровья, а кто-то сходу говорит, ну вот ты можешь назвать себя несчастливым, и ты так задумываешься, ну нет, несчастливым я себя назвать не могу.
Не могу,
да. Значит, ты счастлив.
Совершенно верно. И я всегда в этом случае иллюстрирую образно очень. Вот рядом с местом, где мы работаем, есть площадь всем нам известная, людям, которые работают в
редакции. Прям загадка.
Где собираются... где собираются люди без определенного места жительства, бродяги и так далее. И вот однажды летом я шел, и они... Была прекрасная погода, 10 часов утра, и они пьяненькие распевали песни. Я подумал, что они, конечно, счастливы. Вот, в данный конкретный момент. Вот Гэллоп подходит к ним и говорит: ребята, вы счастливы? Да, конечно, конечно, счастливы.
Американская логика. В Госдепе заявили, что сохранение транзита газа через Украину является важным фактором противостояния России. В документе, подготовленном к визиту госсекретаря Майка Помпео в Киев, говорится, что Вашингтон поддерживает энергетическую независимость Украины от российского доминирования.
Вот это есть в этом логика? Объясните мне. То есть энергетическая независимость России зависит от, от российского транзита? И Соединенные Штаты это поддерживают. Но вот я, честно говоря, логики в этом не увидел. Ну, в общем, в документах есть напоминание о том, что в декабре американский Конгресс принял закон о санкциях против «Северного потока-2», и этот шаг подчеркивает поддержку Америки сохранения транзита газа через Украину. Стратегического сдерживающего фактора против дальнейшей российской агрессии. То есть российская агрессия заключается, сдерживающий фактор российской агрессии, чтобы не подразумевалось под этой формулировкой, да, заключается в том, что Россия должна пропускать газ через Украину.
Я не поняла. В смысле? То есть транзит российского газа через Украину,
Является сдерживающим фактором против российской агрессии. Это черным по белому пишет внешнеполитическое американское ведомство.
Нет комментариев, не могу ничего сказать.
В общем, на этом фоне, надо сказать, и согласно новому договору между «Газпромом» и «Нафтогазом», который так нелегко дался, и по которому Россия выплатила 3 миллиарда долларов Украине, в общем, прокачка российского газа в Европу...
не Россия, а скорее «Газпром», «Нафтогазу», да.
Да, прокачка... российского газа в Европу, я позволю себе все-таки, через территорию Украины в текущем году подорожает на 2%. Это же сдерживающий фактор. Поэтому Украина вот в рамках энергетической безопасности и энергетической независимости российский газ за транзит российского газа повышает цену. Я предлагаю послушать руководителя Центра экономических исследований Института глобализации социальных движений Василия Колташова.
США заинтересованы в случае с Украиной в том, чтобы Россия подпитывала существующий украинский режим, оплачивая транзит, и находилась в зависимости от Украины и не могла никак на нее влиять. И, наконец, Соединенные Штаты рассчитывают, что через Украину они будут контролировать российский транзит, хотя бы его часть в Европу. Это то, чего не очень хотят в Германии. Скорее всего, американские планы не будут реализованы в том виде, в каком они вот озвучиваются в последнее время. И Украина в силу своей жесткой американской и жестко, по сути, антинародной собственной ориентации будет терять транзит и потеряет его совсем. Если только на Украине не изменится ситуация коренным образом, вот на 180 градусов поворот не случится, но этого Зеленского ожидать не приходится, и вообще там не видно пока сил, которые были бы способны, хотя бы просто протрезветь.
В пользу этой версии говорит, конечно, новые маршруты, и турецкий поток, и Северный поток 2, который рано или поздно, конечно, турецкий уже, Северный поток 2 в ближайшем будущем.
И снижение объемов прокачки по украинскому газопроводу из года в год.
Но вообще транзит газа через Украину, но мы и от Путина неоднократно слышали, что никто не собирается отказываться от этого транзита.
С одной стороны,
в Европе что-то об этом будет постоянно идти, говорят.
Но вот. Недостаточно для того, чтобы бюджет украинский получал.
Совершенно верно. То есть прокачка газа, та, которую гарантирует Россия, она пока не выражается в цифрах. Мы можем один кубометр пускать и говорить, но мы же продолжаем пропускать, Россия может сказать, мы же продолжаем пропускать газ через Украину, с одной стороны.
Подожди, там же все оговорено соглашениями.
Сейчас, да,
договором.
Когда есть договор, да. Но если нас обяжут, если Россию обяжут на дальнейшую перспективу гарантировать прокачку газа, это, конечно, совершенно 18-я история. Это раз. А во-вторых, вот мне доводилось слышать мнение специалистов, что, конечно, Европа заинтересована в прокачке российского газа через Украину. Почему? Потому что если этой прокачки не будет, то Европе нужно в большей степени будет дотировать Украину.
Они не хотят.
Они хотят, чтобы они сами зарабатывали, да? Ну вот хотя бы с помощью этого транзита.
Но тогда продадут свою ГТС. И кто-нибудь приватизирует из европейцев ее. Так
ну, будем
жить.
Посмотреть, что называется.
Да. Мои коллеги Алексей Тимофеев, Никита Воронков. Это «Вся соль».
«Вся соль».